Сегодня у нас тема военная. Военная. Бхагавад-гита тема военная, да, видите, тут война сплошная, да? Священное писание. Люди думают, что священное писание это вот такой с арфой ходишь, там это нет. Военная тема. Вот. В последнее время такие были события, и мне даже с Кубы прислали вот такую шапочку военную. Я, правда, не такую носил, с этой, с Че Геварой, вот видите, прям с Кубы. Я понял, что надо говорить про войну, про, ну, про праведную, про духовную. И поэтому тема будет называться «Боевая экипировка». Она будет, сейчас я сразу скажу, это касается верующих людей, неверующих людей, хотят они или нет. Вот от этой экипировки зависит, у них состоялась жизнь или не состоялась. Они верят в это, не верят, и я постараюсь это доказать. В Кришну не верят, в Иисуса не верят, ни во что не верят. Но я сейчас приведу просто какие факты. Да вы и сами вспомните, что да, это необходимо. И прикинуться вот такой овечкой и подумать, что вот так вот жизнь пройдет, она действительно пройдет зря. Просто пройдет мимо тебя. Итак, боевая экипировка. С Википедии я выписал, что такое экипировка. Экипировка – это снабжение человека необходимой одеждой. Костюм, обмундирование, снабжение, снаряжение, облачение. А к чему это вообще слово? Потому что, смотрите, экипировка, человек единственный из всего животного мира, наблюдаемого нами, он немножко странный. А у меня есть две версии. Либо мы инопланетяне, потому что у всех уже все есть. Все уже экипированы там рогами, когтями, шерстью, то есть не надо ничего. Ну, бобры там кто-то что-то там построили, там ули немножко там слепили. Но по сравнению с тем, что человек лепит, то, что он на себя одевает, это вообще ничто, можно так пренебречь. То есть у них, ну, нет таких архитектурных сооружений, библиотек и все такое, и информационных носителей, энергоносителей, ну, нету. А мы вот без этого жить не можем. Итак, мы либо инопланетяне, либо мы деграданты какие-то. То есть какие-то мы вот что-то не вписываемся. Экипировка у человека нужна. Нужна. И поскольку тема, опять же, военная, мы будем говорить не просто про экипировку, но экипировка, что такое экипировка? Экипировка это, чтобы человек мог выполнить какую-то задачу эффективно. Например, пожарнику надо брезентуха, бронзбой, потому что, что он против стихии без этого, да? Милиционеру надо пистолет, это тоже его экипировка. Знания к этому ко всему обязательно нужны, потому что сама экипировка не работает. Надо знать, какой применять. Экипировка, кто-то там решил в Марианскую впадину нырнуть, значит, это ну, костюм водолазный, а в космос это тоже. То есть ты без... Есть ряд задач, ряд жизненных задач без экипировки, то есть без подготовки к этой задаче, ты просто там, ну, просто погибнешь. Кто-то говорит, что, ну вот жизнь такая, вот есть проблемы. Я хочу сказать, я не хочу обожествлять проблемы. Проблемы это, и вот кто-то говорит, проблемы это, значит, это наши учителя. Проблемы это ступенька, на которую я поставлю свою стопу и на следующий уровень поднимусь. Я хочу сказать, проблема, любая проблема для того, чтобы тебя уничтожить. И если ты будешь рассматривать его только как учителя, только как почистить тебя, она тебя уничтожит. И вот я такое сделаю заявление, что проблемы всегда будут, и всегда нужна экипировка, чтобы с ними что-то делать. Пожарному такая экипировка, водолазу такая, врачу такая и так далее, и так далее. Слесарю, компьютерщику другая экипировка, там, ну, понятно, да, часовому делмастеру там надо лупу такую в глаз втыкать. То есть везде нужна экипировка, иначе ты просто не справишься с поставленной задачей. Так вот, ну, это профессия перечислял, а есть экипировка, которая по жизни, потому что для каждого таланта есть... Тоже какая-то экипировка. Вот, например, художник ты, да, и у художника там, не дай бог, ты там тронешь кисточки или переставишь их вот в те места, для него вот это свято. Вот сюда, в этот угол не подходи. Сможешь там бардак, он говорит, нет, это творческий беспорядок. У скульптора там свое, у компьютерщика, я к компьютерщику зашел, он собирает эти компьютеры. Я посмотрел, я в ужас пришел, там столько мелких деталей, вот рассыпано на огромной площади, и он все знает, где там находится. Я говорю, давай порядок наведу, он говорит, ни в коем случае. Вот, это его экипировка. Так вот, я хочу сказать, что просто жить, просто остаться человеком, просто свое предназначение выполнить, и без экипировки, ну, не получится, не получится. И давайте я сейчас почитаю, что такое боевая экипировка, снаряжение бойца. Это совокупность предметов. И я обращаю ваше внимание, вот то, что я сейчас читаю для воина, это для каждого человека необходимо. Только по-другому мы потом это все назовем. Там вера, там решимость, там какое, терпение, все. Это экипировка человека. Если у него нет этих вещей, он не экипирован. Он каждая проблема его просто будет уничтожать. Итак, боевая экипировка, снаряжение бойца, это совокупность предметов, используемых военнослужащими как в ходе боевых действий в военное время, так и в целях боевой подготовки в повседневной обстановке мирного времени. Содержать снаряжение в наличии, то есть чтобы было, и исправности – одна из первостепенных обязанностей военнослужащего. Леш, можно дверь прикрыть? А то дети громче меня разговаривают. Вот, спасибо. Порядок пригонки и сборки снаряжения на военнослужащих регулируется уставами вооруженных сил. Наибольшей эффективности, вот это непонятная фраза, но она будет ключевой в самом конце лекции. Наибольшей эффективности боевой экипировки можно достичь при оптимальном сочетании тактическо-технических характеристик всех составляющих. Такая непонятная. То есть у каждого должен быть свой джентльменский набор. И скопировать кого-то и быть успешным, это оно... Эта фантазия не осуществится. Ну и вот для примера. Экипировка меняется со временем. Да, время меняется, экипировка меняется. Как на войне, так и в мире, так и сейчас от людей требуется совсем другое, чем, например, ну скажем, 50 лет назад. 50 лет назад был другой радиационный фон, например, на планете. 50 лет назад было другое информационное поле. Не так вот раз в интернет зашел и все знаешь. Вот. 50 лет назад то, что вот сейчас... Мы пользуемся мобильным телефоном, а вот так вот. Раньше это было у каких-то суперразведчиков. Вот, раз и связался, да. Ну, а сейчас у суперразведчика что-то такое, что это, ну, просто так, как поговорил. У них что-то более. Итак, вот как пример. 40-е годы у американцев, которые отправлялись на войну, ну, в том числе, ну, это, ну, в 40-е годы, с кем они там воевали. Там винтовка, каска, скатка, фляжка, все. И это все стоило, ну, с учетом инфляции, 170 долларов и весило 16 килограмм. То есть солдат, если у него за этих 16 килограмм не хватает, он мог пострадать. То теперь уже, когда вот они во Вьетнам, это стоило 1100 долларов. Это бронежилет, это оружие новое, которое было подороже. И я хочу сказать, что нет того, что внизу, чтобы не было вверху. Нет того, что происходит вот здесь вот, кажется, в материальном мире, в материальных событиях, пускай нам кажется не духовным, чтобы не было там в духовных событиях. Вот просто нету. И поэтому мы читаем. Ефесянам глава 6. Облекитесь во всеоружие Божье. Нормально, да? Облекитесь. Для чего? Чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Это значит, будут проблемы. У кого? У всех. Проблемы и препятствия всегда есть. Если, ну, кто-то говорит, что у меня вроде бы нету, а ни у кого нету. Либо тот, кто уже умер, или тот, кто еще не в курсе, что у него есть проблемы. Ну, не в курсе. То есть, проблема решается двумя способами. Либо ты решаешь его сам, либо ты попрошайничаешь. Или молишься, Господи, помоги. Все. Бывает, что ты помолился, проблема прошла. Бывает, что ты сам. Бывает, когда надо молиться. Бывает, когда надо просить. Бывает, когда категорически не надо просить, надо делать самому. И я буду говорить сегодня о том, о тех переростках, которые... переросли тот возраст, когда уже надо было просить. Это, знаете, подобно тому, как вот ребенок вот это дай, родители дают, дай, 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 делай, давай, на. И потом родитель говорит, сынок, уже сам можешь шнурки завязать. Или там деньги, сам можешь заработать. Когда мы обращаемся к религиозной там, конфессии, допустим, вот что-то такое, что вот не решается сейчас ни по деньгам, ни по ситуациям, ни по связям. Господи, помоги, спускай, там будет какое-то чудо, и начинает проворачиваться ситуации, так сказать, проблемой в лес ко мне там передом, и все решается. Да? Бывает так. А бывает нет. Бывает, Бог говорит и говорит, ты что ж, сынок? Пора тебе самому приказывать, скажи слово. Я хочу сказать, что как вот, это знаете, примерно как, вначале было слово, все слышали, да, как пример. Удачный, неудачный, не знаю, другие в голову пока не лезут. Вот, пришел, как там, начало Библии, было... Земля безвидна и пуста. Пришел и там, не цвета, да. И Бог, он что сказал? Он что, собрал собрание ангелов и сказал, так, у нас проблема, нету света, тьма. Не, он сказал, да будет свет. Если просто да будет свет. И так и мы должны с определенного возраста говорить, будет так. Не говорить то, что сейчас есть по факту, а говорить то, что я желаю видеть. Потому что наше слово, верующий ты, неверующий, нытик ты или ты оптимист, то, что ты говоришь, то, что ты думаешь, то и будет. Из твоих разговоров состоит твоя жизнь. То, что ты наговорил вчера, будет сегодня. Если ты проговариваешь то, что вот мне вот сейчас плохо, вот так, ты закрепляешь этим ситуацию, потому что ты ее поддерживаешь. Она бы вот уже сейчас уже пшик и нету, но ты говоришь, у меня вот. И она говорит, еще недельку побуду. А если я говорю, то есть надо говорить, если я бедный, надо мне говорить, не говорить, что я бедный. Я богатый, пока что не сейчас. В принципе, я богатый. Если я нездоровый, надо говорить, я здоровый. И так далее. Почему? И вот тысяча примеров есть, психологи всякие, там вот это Луиза Хей и там вот эти Лиз Бурбо, вот они говорят, что это работает. Сытин там какой-то, слышали про такого Сытина, который просто приказывает своим органам. Почка не в порядке, он говорит, так, оно быстро заработало, вплоть до, там, до потенции, там, иногда читаешь смешно, так вот. Так, зрение, так, сфокусировалось, он говорит, единственное, сердцу нельзя приказать. Как вот органу, который качает кровь. Вот сердцу приказывать нельзя. И это я слышал лично от госпожи Бернье, который председатель, президент Тасовского общества. Она приезжала в Днепропетровск и задавался вопрос. Она говорит, сердцу нет. Это обитель Бога, там Бог живет, все. Мы должны быть не рабами, не слугами, а любить, потому что Он в нас. В общем, а остальные органы, пожалуйста. А вот там творится мистика. А эти вопросы мы решаем сами. Итак, проблемы будут. Значит, проблема решается либо попрошайничеством, либо решаешь ты ее. Но для этого, чтобы ты ее решил, ты должен быть, соответственно, экипирован. И поэтому кто-то может приказать своей почке, а кто-то не может. Почему не может? Потому что ты не экипирован. Любого человека можно обучить, чтобы он стал пожарником, и натянуть на него брезентуху, и он пойдет тушить пожар. Если он не обучен, то есть я хочу сказать, что ты можешь достичь этого состояния, просто тебе надо экипироваться и кое-что получить. Кое-какие знания элементарные. То есть решение проблемы не всегда в том, с определенного возраста. И мы это наблюдаем во множество конфессий, начиная от христианских, кончая там этих даосских, которые уже там годы, и казалось, они должны быть такими святыми, полностью излеченными. Мало того, они гордятся своими болячками, и говорится, это вот чистка идет, это там жало в плоть. Что только не придумают, лишь бы оправдать свою беспомощность. Почему? Потому что они вместо того, чтобы приказать своей проблеме, они а пытается, чтобы Бог им что-то там сделал, Вселенная сделала, обращается к властителям, кому угодно, что угодно, но только не сами. Итак, экипировка. Раньше я говорил, как фрагмент. Значит, все простые действия мы должны делать сами, прилагая туда максимум усилий. Что значит максимум усилий? Значит, после того, как я приложил усилия, у меня просто ни одной килокалории не должно остаться. Все, что я получил за день, я должен вбухать в простые вещи, которые находятся в моем сознании, то есть я их осознанно делаю, в моем подчинении. Я там понимаю, что варить борщ, пропалывать траву, копаться в компьютере, если я пожарник, тушить пожары, собой заниматься, да? Это, то есть я это делаю без страха, это мне привычно, я понимаю, что это надо делать, я где-то это когда-то выучил, где-то догадался. Вот. Если в зоне таланта, я догадываюсь, я делаю сам. Там, где я... Но этим все не обходится, потому что мое призвание, предназначение, моя функция, мое тело настолько сложны, что ни один талантливый человек, если у него даже 5 талантов, не в силах с этой машиной и с этим заданием справиться. Поэтому... Некоторые вещи, которые непонятны и у меня в голове просто не могут не поместиться, делает Бог. Это мистически. Он мне это помогает. И поэтому я не должен напрягаться, то, что я не осознаю. Вот. Когда возникает страх, это значит, я вперся своим сознанием туда, где Бог делает. Ну, например, вот я же когда хожу, дышу, сердце бьется, я же не контролирую этот момент. И не дай Бог. Я начну контролировать, я все испорчу. Я начну контролировать, Бог уходит в лице системы саморегуляции, и я начинаю по книжкам, такой должен быть ритм, и я сбиваю этот ритм. Так он бы давно уже выровнялся. Вот. И поэтому там, где страх, это значит, ты туда влез, и страх это Бог, это пустота, где был только что Бог, и там... Возникла такая неопределенность, я не понимаю, чем это грозит, но что-то не так, что-то такое будет, какое-то предчувствие. Отсутствие Бога воспринимается как предчувствие надвигающейся угрозы. И тогда я всегда говорил, значит, расстреливаешь все свои проблемы тем, чтобы, Боже, извини, я пришел, занял твое место, давай возвращайся на место, вот, и спокойно делаешь свои дела, вот. Но наступает момент зрелости. В разных религиозных конфессиях говорится, это вот второе рождение, где-то у тебя предназначение и все такое. Я хочу сказать, что зрелость приходит раньше, чем приходит призвание, предназначение или что-то такое. Зрелость приходит тогда, когда ты просто становишься самостоятельным. Самостоятельным это означает, ты перестаешь клянчить у родителей, ты перестаешь клянчить у каких-то там систем социальных, ты становишься от них независим, потому что дальше, если ты будешь на этой зависимости, ты просто не пойдешь. И вот в этот момент ты не просто физически, физиологически и финансово становишься самостоятельным, ты и мистически становишься самостоятельным. Мистически. Мистика вот это приходит в этот момент. Ты в этот момент можешь... Что такое самостоятельность? Самостоятельность это значит, тебе никто не указ. Если тебе никто не указ, значит, кто тебе указ? Только Бог. Значит, ты уже с Ним. Значит, ты становишься помещен в сферу, где Он находится. А там, где Он находится, Божья атмосфера, каждое слово, сказанное тобой, сразу начинает материализоваться. Вне этой сферы, пока ты зависим от того и от того, ты можешь говорить сколько угодно. И что ты думаешь, будет материализоваться? Да. Но когда ты не в этой сфере, в Божьей сфере, там у тебя другой совершенно взгляд на мир. Несколько испуганный, несколько негативный. Там не так. Когда ты попадаешь в Божью сферу, это просто сфера самостоятельности, очень просто. Там не надо на кончик носа медитировать, яма, не яма, пранаяма, просто стать самостоятельным во всем. Ты попадаешь, вот это Ом Пурнам называется, ты попадаешь, и тогда каждое твое слово становится плотью. Но в чем разница? А разница в том, что когда ты находишься в этой сфере, ты становишься радостным. И у тебя не просто розовые очки, ты радостным становишься не потому, что ты по-другому видишь эти события, а потому, что ты трактующих для себя совершенно по-другому. Ну, например, вот видели, как фокус зрения меняется? Вот есть такая картинка, там старая женщина, старуха такая, с каким-то горбатым носом. Но если одни и те же линии, или вверх ногами ее перевернуть, или просто присмотреться по-другому, и вдруг видишь молодую девушку. Те же самые черты, те же самые карандашные штрихи. И вот так вот мы мир видим, либо как старуху какую-то, ведьму такую страшную, либо вот как, ну, молодость и ничего. Или вот смотрите по-другому. Фокус зрения, понимаете, фокус зрения. Я сфокусирован либо здесь, либо я сфокусирован на своем призвании, либо на всем остальном. Вот есть еще такой момент, смотрите. Вот кто-то видел такие на тетрадках раньше, вот сейчас что-то я не вижу, что продавались, вот тетрадь обычная, да, и на тетрадках, на обложках были такие голограммы, да, какие-то вот полоски, смотришь, ну просто, ну мура полнейшая, вот просто какие-то крестики, квадратики, но стоит или расфокусировать глаза, или как-то, и начинаешь, и вдруг ты видишь предмет, какие-то гуси, или какие-то там из мультика там чего-то. Ну, видели такой, да? Да. Вот смотришь, и вот мы тоже, а что-то изменилось? Нет. И вот одни смотрят на мир и видят вообще бардак и не знают, чем заняться. Другие смотрят и видят определенные фигуры, определенные символы. И они понимают, чем заняться. В чем разница? Зрение сфокусировать надо. Просто сфокусировать зрение. Сфокусировать. И, например, если взять и... Вот есть любительское, вот если мы заговорили о фокусе зрения, не лишний будет упомянуть, например, вот есть любительские вот мыльницы вот эти вот, да, они хватают и там, и что вдали, и что вблизи, где-то, ну, в одинаковой глубине резкости, скажем, хорошо видно. И там не силен в технологиях, автофокусировка. Так вот, профессионалы, они никогда не пользуются автофокусировкой. У них ручная настройка. И это гораздо большая глубина. Они или дальний фон фотографируют, ну просто съемка фотографируют, и значит тогда впереди вообще что-то все не в резкости получается. Или близкое что-то в резкости, вдали все расплывчатое. Вот точно так же, если я фокусируюсь на своем призвании, предназначении, все остальные призвания, предназначения и проблемы, если я косвенно ими начну заниматься, они просто затухают, они просто становятся не в резкости, я их просто перестаю видеть. И они реально перестают для меня существовать. Так вот, если человек пользуется автофокусировкой, он видит все подряд. Все подряд, то есть все одинаково. И поэтому, конечно, не понимает, где его предназначение. И это. Происходит такое распыление. Потому что такое фокус? Фокус — это вот как, знаете, линза. Из-под очков или просто линза. Это когда вот солнышко светит, линза фокусируется, бумага может загореться. Простое стекло этого действия не возымеет. И поэтому, когда у меня зрение, то есть сознание мое расфокусировано, я вообще на мир никак воздействовать не могу. То есть фокусироваться надо. И это не автонастройка, потому что автонастройка, она просто начинает искать все разные объекты. А нужен один объект, и никакой попало. Итак. Проблемы. Значит, когда я... Что такое проблема? Проблема — это сбой фокусировки, когда я фокусируюсь не на своем, я не знаю, то есть фокус, вот линза. Просто взять простое стекло, и фокуса нет. Да? Вот плохое зрение, и у меня, например, вместо очков просто простое, что оно улучшит? Нет. Раз, сразу начинаешь понимать, как, что и для чего. Так у человека сознание должно сфокусироваться на чем-то, тогда я вижу конкретные фигуры, знаю, что с ними делать, если оно расфокусировано. Я четко вижу все, что угодно, но только не свое. Вот так устроено. Если у меня автофокусировка, то есть, ну как пойдет, там, Боженька меня выведет, ничего не выведет, должна быть ручная фокусировка. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы сознательно подходили к этому делу. То, что нам нравится, мы начинали это культивировать, фокусировать, силы собирать вокруг этого, не распыляться на то, вокруг этого. И он тогда говорит, тогда об остальном я позабочусь. А остальное это вот тот гарнир. И когда я фокусируюсь, знаете, как вот фотография, еще раз повторюсь, я вот ближний план вижу четко, то расплывчато. И тогда мои проблемы также расплываются, они просто перестают реально существовать. Реально существует. Любые проблемы, какие только можно себе придумать. Ну, а как же, в общем, ну, дело в чем? Дело в том, что религиозные умы во всех абсолютно конфессиях так обработаны, чтобы мы просили за каждым делом молились. А если сегодня буду говорить, что не надо молиться, наступает момент времени, когда мы сами, как Бог, как Его дитё, просто говорили и приказывали материи, обстоятельствам и так далее, чтобы она была нам подвластна. А как же, кто-то скажет, Бог заранее знает, что вам нужно. Да, Он знает, что нам нужно, но это не исключает того, что проблемы будут. Проблемы будут. И нам, может быть, надо там мышцы вот эти сознания накачать, чтобы их начать преодолевать. Потому что, ну, знаете, как если дома не убираться, бардак будет. Просто не убираться, просто ничего не делать. Вот. И вспоминается притча о трех учителях. Ну, помните, смотрите, ну, с ними вышел спор, или там устроили соревнования, кто из них лучше. Один взял меч, отбил камни, другой, который кидали люди в него, другой увернулся от этих камней, и все зааплодировали, сказали, это интереснее. Ты без оружия лучше владеешь. А в третьего просто не стали кидать. Вот. Я это вспоминаю потому, что там нигде не сказано, чтобы кто-то из них вообще-то молился. Они просто владели какой-то технологией, они все владели этим, они были экипированы. Экипированы. Зачем? Я понимаю, если я вхожу в огонь, в ночной рубашке надо как-то помолиться, может быть, он меня не тронет. Но если я захожу в брезентухе с бронзбой, там, в каске, и я пожарник, зачем мне молиться, мне надо затушить пожар. Поэтому, если ты экипирован, молитва не нужна. И в миру, во всех трех мирах, скажем так, ценятся люди экипированные, повзрослевшие, а не те, которые на подаянии живут постоянно. Они напрягают только окружающий социум. В третьего просто не кидали. Или просто вот, ну, учителя того. Или там Нео, например, в него там стреляли по фильму, помните, пули до него, он так раз вот так вот, и пули не долетели. Я говорю, что с определенного... И там он молился, скажите, этот Нео по фильму? Нет. Он просто был экипирован, его сознание повзрослело. Он стал на разряд, на шаг этой матрицы сильнее. То есть квалификация, образование – это тоже экипировка. Или, например, вот пример возьмем какой, ну вот Иисуса. Вы где-то вот видели там по Библии, чтобы Иисус говорил, натыкался на больного и говорил: «О, Отче, исцели этого больного». Нет, он говорит так: «Встань», взял свою там скатку и пошел. Он просто приказывал, и люди раз и все. Или, ну, единственное, молился там чашу мимо пронести, но это не о чудесах, ничего. Он единственный там раз было. Ну, что там еще? Итак, еще раз. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». И вот что такое дьявольских? Это что это? Карма, уроки жизни. Да, оно так. Но если не будет боя этим козням дьявольским, обычным проблемам. Козни дьявольские, кто-то думает, это тебе вот сейчас рогатый придет, и что-то тебя так напугает. Нет, козни дьявольские, простая энтропия. Просто ты не умылся, и у тебя там глаза слипаются. Козни дьявольские. То есть мы их не воспринимаем как козни, они на этом плане. Но есть на более тонких планах такие же самые. У тебя сознание что-то затуманилось, ты вот не можешь так, это козни дьявольские. Ты можешь точно так же, как умыться, точно так же, как умыться, помыть свой мозг. Точно так же. В общем, в доме грязно когда там не прибирают. И вообще любые проблемы – это мусор нашей жизни. И проблема приходит только с одной целью – меня разрушить. Сложности и препятствия. Вот Кришна говорит в Бхагавад-гите, стих 13.8, что рождение, старость, болезни и смерть – есть зло. Кто-то скажет, а смерть, извините. Смерть твоей мечты, смерть твоего там здоровья, смерть, я не знаю, там, брака, смерть, ну, чего угодно, да? Чего угодно. Что-то вот, вот было, и вдруг оно раз и исчезло. И это есть зло. Это не все. От которых человеку нужно избавиться. И тут Кришна не говорит, что я приду и, значит, все поправлю. Он говорит, нужно избавиться, это долг твой. Дальше пишется в комментарии, сверхзадача решить проблемы рождения, болезни, старости и смерти. Болезни, проблемы, которые пришли тебя разрушить. И они могут это сделать, если ты с этим ничего не будешь делать. Именно ты, потому что помощь извне, до поры до времени ты просто, ну, можешь прокантоваться, но потом времени на тебя работает. Ну, знаете, атрофируются некоторые вещи. Атрофируются, например, вот если человек курит, у него никотин перестает вырабатываться в крови, поэтому только поел, сразу хочется покурить, потому что никотин важнейшую роль в пищеварении принимает. Естественно, и почему хочется курить? Потому что нету никотина. Я его извне получал, у меня некоторые функции атрофировались. Тут получается, понимаете, это медвежья услуга. Да, в экстремальной ситуации помощь необходима, не вопрос. Но когда это хронически, надо с этим делать и срочно. Ну, смотрите, какие проблемы. Проблемы. Давайте с простых. Это не обязательно вот такая, что жизнь и смерть. Семья, которая работала там всю неделю. Дети учились, родители работали. Вот конец недели, бах, пришла какая-то проблема. Неважно какая, не будем уточнять. И забрала вот все, что они заработали. Причем, знаете, совершенно бесплатно. Я хочу сказать, что проблема недостойна того, чтобы ее кормить своим мясом. Люди начинают ругаться, обвинять друг друга. Неважно, это проблема. И мы примерно знаем, как с этими проблемами там психологи немножко говорят, ну надо помириться, надо вспомнить про человека хорошее и все такое. Это маленькие такие вещи, но это, знаете, когда ты находишься в проблеме, когда все вокруг кипит, и ты кипишь вместе с этими, пока ты Бога не вспомнишь, ну навряд ли. Потому что ты, надо стать выше этой проблемы. А где выше проблемы? Надо сфокусироваться на чем-то другом. Фокус изменить, зрение. Фокус зрения изменить. В общем, проблема не заслуживает, чтобы ее кормить. Когда ты жалуешься и плачешь, тебе легчает? Конечно. Но проблемы от этого не уходят. Они просто прячутся, перестают тебя терзать, и как только ты... они не уничтожаются таким образом. Дьявол и его силы. Какие его силы? Вот какие, ну, проблемы. Назовем вещи своими именами. Дьявол. Долги, болезни, страх, сомнения, немощь, безденежье. И мы можем обратиться к ним. Мы можем им что-то сказать. Мы можем сказать страху, сомнению, болезни, долгам. Сказать, и мы можем с ними поговорить. Ну, кроме сердца, да? И полно людей на практике убедились, что это работает. Ну, например, какие там, по-моему, японец какой-то, да, говорил на воду, и получались красивые снежинки, да? Вот, а потом говорил какую-то гадость, и снежинка была просто уродливая. Ну, почему, и кто-то подумает, ну да, это, наверное, вода. Это обычный человек, он никакой не маг, не волшебник, он просто говорил слово, И там было или красиво, или уродливо. Так вот, наши жизни или красивые, или уродливые, или полная чаша, или нам что-то постоянно не хватает, мы в ущербе находимся просто от того, что мы говорим. И слову подвержены не только вода, снежинки, пар, а камень, металл, огонь, все что угодно. Вот все что угодно слову подчиняется. Мир так устроен. Вот этот мир так устроен. Я не знаю, как где, но вот на земле, вот как-то все сотворено, что все, что создано, имеет возможность, или как возможность, способность слушать, повиноваться и делать, что ему говорят. И вся магия на этом стоит. Вот у меня есть такой вещдок, книга, которую я проштудировал и много вещей из них делал. И там говорится, что нет такой проблемы, которую бы магия не решала. И магия, конечно, запрещена, это не духовно. Но я сейчас расскажу, кто ее запретил, когда ее запретил и почему она не духовна. И духовна ли или она или не духовна. Итак, проблемы наши живые. Проблемы наши живые. Болячки наши живые. Препятствия наши живые. Значит, с ними можно как-то поговорить. То есть, и они могут измениться. Это не просто камень на пути, что его не сдвинешь. С ним можно рассказать, и он чему что-то и он уйдет. Как говорил Пифагор, природа мира сего однородна, и мертвого в мире нет вещества. И человек сам по себе уже маг. Знает он об этом или нет. Причем маг он с рождения. С рождения. Я когда-то давно рассказывал такую историю, когда моя вторая дочка влюбилась в человека по возрасту, как я. Ну, бывает вот так вот. Она была там второй класс, а он вот такой, как я. И она так вот на него вот так вот смотрит, вот так вот, вот такая первая любовь. Вот. А он у нас гостил 2 месяца, потому что у него с квартирой было, и потом он сказал, так вот сейчас уезжаю. Она говорит, нет, я не хочу. И он пошел первый раз, автобус сломался. Второй раз, нелетная погода. Третий раз он проспал. Четвертый раз, кто-то ему, в общем, тоже. И потом мы нашли под подушкой у моей дочки нарисованный Иисус. Ну так, знаете, ножки огуречек там, да, вот так вот. И написано, не хочу, чтобы Леша уезжал. Второй класс. Это что? Это не совершенно не созревший человек, а вот он уже имеет это. О чем там говорить? То есть человек сам по себе маг. И кто-то скажет, то есть и мы можем делать все, что угодно. А вот это вопрос в том, легально это или нелегально, или это какая-то чернуха. Ну, то, что религии говорят, что это чернуха, но если это чернуха, почему у нас это есть? Почему, если я говорю на ребенка какой-то красивый, умный, он становится красивым, умным, это же черная магия? Почему, если я желаю всех тебе благ, здоровья, товарищу, человеку, который мне нравится, и у него и он реально выздоравливает, это что, это магия? Конечно, это магия. Она что, черная? Нет. Просто вопрос, как пользоваться этой, зависит от вектора. То есть я могу проклясть, могу исцелить. Каждый из нас. И все, что из нас выходит, это проклятие или благословение. Но ничего ни магического не выходит. Все одно магическое. Вот. Кто-то скажет, да, но это ложное эго. И я, знаете, когда мне говорят, когда я говорю такие вот вещи, мне говорят, ой, это ложное эго, надо быть посмиреннее. Я говорю, да. Ну, чтобы отстали, мое ложное эго такое выросло, оно уперлось в границы Вселенной, потому что я Сын Божий, вот, имею на это право, все, пошли вот, вот, да, ложное эго. Ну, на самом деле, это, ну, право всех. И поэтому, чтобы люди не подумали такого, вот я справку о магии, просто прочитаю, справку о магии, которую может каждый посмотреть там в Википедии. В религиозно-мистических представлениях, что это такое? Совокупность действий и слов, обладающие чудодейственными средствами, свойствами, и способных подчинить как? Подчинить сверхъестественные силы. Дети дьявола, организовав и религиозные институты, таковых жгли на кострах. Религиозной мафии невыгодно, чтобы люди поняли, что они дети Божьи, что они по Божьему подобию. Не нравится. А вот энциклопедическое определение. Магия в средние века — это чародейство, волшебство с помощью адских сил. А что не Божьих? Почему не Божьих? Магия — это искусство манипулирования реальностью с помощью специальных предметов, заклинаний и ритуалов, основанных на тайных знаниях и силах сверхъестественным путем. Таким образом, магия, как религия и наука, является частью общей культуры и миропонимания. Это часть культуры человеческой. Западная традиция, в отличие от восточной, отделяет магию от религии и науки. В восточной традиции, вот в частности, вот здесь вот прямо здесь написано, что Бог говорит: я повелитель мистиков. И больше никем не повелеваю. Остальные ходите как хотите. Я повелеваю мистики. Вот это мои люди. Божьи люди, мистики. Да. Да. То есть, а вернее, те, которые освоили мистику. Те, кто освоили мистики, ни в чем больше не нуждаются. Те, кто не освоили мистику, попрошайки по жизни. Ты начинаешь быть попрошайкой по жизни тогда, когда перестаешь практиковать мистику. Вот и все. Обычное здоровье — мистика. Разве это не мистика? Здоровье — мистика. Порезался, переспал, опять все нормально. Это разве не мистика? Ты что, для этого делал, что ли? Нет, ничего не делал. Потому что ты... На Западе сатанизм под личиной христианства организованно уничтожал любой намек на мистику. После революции 1917 года этим занимался Дзержинский. Просто расстреливали. Приходили красноармейцы и расстреливали людей, у которых практически получалось, что сознание определяет бытие. Смотрел на спичный коробок, и он двигался. Под расстрел. Все вычисляли, где были эти собрания, этих мистиков, всех уничтожали. Почему? То есть, надо было ставить, ну, просто баранов. Просто баранов. Вот. Индуизм, как только попадал на территорию влияния католической церкви, управление сразу перехватывалось сатанистами, тексты менялись, как это произошло с наследием Прабхупады. И вот мне пишет человек, он просил не говорить его, но я скажу, как его зовут. Его зовут Абхимани. Вот, он очень много переводит с английского. И вот его перевод. Вот он мне пишет. Бхагавад-гита 13.22. Он просто с английского переводит, не как вот тут вот сейчас переведено. Вот тут уже неправильно переведено, хотя более-менее нормальный перевод. Он пишет: именно так живой объект устраивает свою жизнь в материальном мире, тире, считая, что может распоряжаться модусами природы самостоятельно. Не клянчить: Боже, там, сделай то-то, то-то. Где тут молитва? Молитвы нету. Можно было лекцию назвать: когда молитва не нужна. Когда молитва не нужна. Вот. Это происходит из-за того, что он ассоциирует себя с этой материальной природой. А именно так он встречает свою судьбу, добро и зло среди разнообразных форм жизни. Это Прабхупада, извините, пишет. А вот еще он пишет. Вот еще раз разобрался с названием. Правильное название ИСККОН — это аббревиатура, это Интернациональное общество развития Кришна-сознательности, божественной сознательности. А дальше, как это, выписка. Сознательность — это умение правильно разбираться в окружающей действительности, определять свое поведение. Сознавать — это, первое, понимать, отдавать себе отчет в чем-либо, признавать что-либо, правильно оценивая окружающее, происходящее. Два. Ощущать себя, чувствовать, считать себя кем-либо или каким-либо. Третье. Воспринимать сознательное окружение. И дальше пишет свой комментарий. Это получается инструкция по развитию в человека именно сознательного, персонального начала. Конечно, вся эта иезуитская мерзость будет пытаться блокировать такие вещи и сказать, ведь они программируют и зомбируют людей с целью заблокировать на бессознательном начале. Тогда им можно манипулировать как рабом и послушным животным. То есть человек, который с определенного возраста не мистик, и у него мистики нету, он просто животное. Он просто животное. И таким он стал из-за образования. Если бы его было предоставить самому себе, даже в лесу, он бы мистиком остался. Это исключительно искусственно, ну, естественно, из человека барана не получится сделать. Естественно, только искусственно. И религия в первую очередь там стоит. Поэтому ложь – это религия рабов и хозяев, а правда – Бог свободного человека, так говорят. И кто же против мистики особенно ратует? Ну, я хочу просто подорвать их авторитет. Это католическая церковь. Вот как она въехала, и она начала, все-все, только молитва, сам ты ничего не можешь, а если ты можешь, что-то можешь, значит, добро пожаловать на костер. Мы тебя поджарим, потому что, ну, неправильно это. Как же ты, только что через нас. И я хочу подорвать их репутацию, католической церкви. Значит, статистика. В 19 веке было подсчитано, что в церквях и монастырях Европы в качестве священных реликвий хранятся 3 мумифицированных пророка Илии. 3. 18 черепов и 12 рук апостола Филиппа. Ну, бизнес есть бизнес, да? 9 черепов апостола Луки, 2 головы, 17 рук и ног и 5 туловищ Андрея Первозванного. 20 фрагментов тела и 26 голов святого Юлиана. 5 туловищ, 6 голов, 17 рук, на все церкви не хватает, святого Андрея. 13 рук святого Себастьяна, 15 рук Иоанна Златоуста. На Руси, на постсоветском, 2 подлинных головы Иоанна Златоуста. 8 голов, 6 ног и рук и 2 туловища святой Анны. 30 туловищ святого Григория. 30 туловищ святого Панкратия. 11 указательных пальцев, 7 челюстей, 9 рук и 7 голов Иоанна Крестителя. Кстати, в честь каждой обретенной новой головы, сколько там, 7 голов, да, крестителя, в православной католической церквях были установлены отдельные праздники. И они празднуют. Вот. Как можно доверять этим людям? Как можно? Шарлатаны, педофилы, мошенники. И они запрещают мистику. То есть, ну, когда это говорится, надо вот как авторитетный источник. Это авторитетный источник? Нет. Итак, магия основана на системе мышления, при которой человек влияет на события или воздействует на состояние материи. В западной культуре существуют разные формы магии, например, связанные с небесными сферами, астрологической магии. Кстати, астрология – это магия. Магия. Вот. Астрология, даже есть астромагия. Астромагия, знаете, натальная карта, и там какие-то есть это 5 платоновских фигур, знаете, да? 5 фигур Платона. Это куб. Куб это 6 гекса. Следующий какой? Октаэдр 8. Икосаэдр. Они, каждый из них обозначает куб. Это земля. Тетраэдр, такая пирамидка, это огонь. Такая острая. Там вода это икосаэдр. И есть там еще додекаэдр, который из 5 состоит. И вот этот додекаэдр не вписывается ни во что. И 5, число 5 это число жизни, видите, вот число 5, да. Вот в природе, которая не то, что она не живая, но она малоподвижна. Есть там кристаллики соли, например, симметрия 4, кубы. Есть симметрия 7 лучевая, есть симметрия 6 лучевая. Там алмазы граненые кто-то видел, да, вот граненые там. Но только вот у живых, которые быстро-шустро бегают, система 5. Вот голова там, ноги, руки, вот тоже везде 5, 5, 5. Звезды морские. Я видел 5, ну вот, 5-лучевые звезды. Из них я, из 400 звезд, 5-лучевых. Одна была 7-конечная, 2 4-конечные и 2 6-конечных. Ну, это уроды какие-то были. Какие-то уроды. Но все 5-конечные. То есть число 5. И вот 5 это додекаэдр. И древние говорили, что вот эти 4, Это вот, это я насчет гороскопа говорю. 4 это вот, это те рамки, из-за которые ты не можешь выйти, и в принципе тебе не надо выходить, потому что твое предназначение находится здесь, рамки. Но есть вот это додекаэдр еще, есть 5, жизнь. И на это ты влиять не можешь, на это ты влиять не можешь. Но ты можешь углубить свое предназначение до такой степени, что самое простое дело будет казаться сумасшедшей мистикой для всех остальных. Ты можешь быть клоуном по жизни, но ты можешь быть Юрием Никулиным. Понимаете, в каждом предназначении можно вырасти до любой, до какой угодно высоты. И ты сам можешь только сказать себе «хватит». Вот. Вот о чем я говорю. Мы довольствуемся вот этими 4. Более того, я скажу, был случай, на клубе «Логос» периодически раздавались монады. Монада это, ну, нарисовать бы. А можно доску? Вот там доска. Так мела нет уже. Ну ладно, я так, наверное, объясню на пальцах, потому что сейчас не хочу задерживать. Спасибо. Мела все равно нету. Не подготовился, извините. В общем, такая штука, она похожа на шестеренку. Там такие кольца, которые, ну, были как чакры. Планеты там были, все планеты Солнечной системы. И я вот это раздавал. Каждая была под номером. И в честь такого дела мы, у нас было чаепитие. И разливали чай и на одну вот эту монаду, на вот этот рисунок, ну, как дарили, плеснуло чай. И там вот эта краска, карандаш потекло. Потекло. Я когда смотрю, я посмотрел на эту монаду, говорит, ой, извини, не получилось, давай я ее подправлю. Я же ее рисовал. Потом смотрю, а там на этой монаде все органы есть. Например, вот канал там мочевого пузыря, канал легких, и на каком месте находится. Я говорю, слушай, как, а что у тебя вот с этим, с этим и с этим? Он говорит, у меня как раз там болит. Представляете, капельки упали ровно на те места, где у него болит. Я беру, стираю вот это, где чай, опять рисую, и у него проходят все болезни. Вот тут такой был случай. Я при этом молился? Нет. Что-то делал? Нет. Просто чай пролился на рисунок, я его восстановил, то есть реставрировал, и у человека все прошло. Но эта монада принадлежала ему. Вот, пожалуйста, нужна тут молитва? Нет. Почему у меня получилось? Просто человек. Просто человек. То есть у каждого. Ну и вот эти всякие вот эти формы, они, конечно, мистические. Это вот октаэдр и косаэдр. У меня в свое время было по дому стояли такие фигуры, где-то по метру. Просто проволокой связывал тут этой из алюминиевой проволоки, просто грани делал. И вот была 4 стороны, вот как египетская пирамида, да? Египетская пирамида и этрусская пирамида, она в 2 раза острее. Если у египетской 1:1, то у этрусской 1:2. И делал там, то есть смотрите, что может человек. А кефирные бутылки тогда были еще стеклянные. Я ставил по бутылке по тот, пятиугольная была пирамида, шестиугольная пирамида. Ставил на полдня, потом пробовал эту воду, совершенно разные вкусы. Просто стояла вода, совершенно разные вкусы. Кстати, насчет додекаэдра, насчет пятиугольника. Когда у меня заболел кот, я его просто накрыл пирамидой, он выздоровел сразу. Просто пирамидой такой, пятиугольный. Я нигде об этом не читал. Нигде об этом не читал. Но это должен сделать человек. Сама пирамида по себе не работает. Я где-то читал, что один китаец, ну, делал каких-то уродов. Он брал яйцо куриное, яйцо утиное, что-то там вот такое делал, и куры рождались с ластами вот с такими, да, те с клювами рождались, ну вот так вот что-то вот он делал. Приходили другие люди, повторяли все его пасы, у них ничего не получалось, хотя вот эта технология. Я хочу сказать, что мало иногда одного слова, Иногда нам надо что-то работать всем телом, потому что, в принципе, мое тело это тоже есть слово. Надо что-то делать. Поэтому вот этот ритуал, когда мы делаем бездумно, ничего не говорим, ничего не помним, в полное бессознательном состоянии, ничего не получается. Ничего не получается. А знаете, если ничего не получается, то получается хуже. Потому что ничего в этом мире не стоит на месте. Оно либо ухудшается, либо улучшается. Если оно не улучшается, значит оно ухудшается. Просто ты к этому потихоньку привыкаешь. Привыкаешь и считаешь, что ну как-то все нормально. О, кстати, я это даже с этими пирамидами как-то воевал. Я взял эту этрусскую пирамиду. На колорадских этих жуков я ходил в бой с этрусской пирамидой. Вот такая была пирамида, вот такая в основании, туда привязывал флакон, закрытый флакон хлорофоса на проволочках. Просто направлял, и они падали у меня. Она как-то передавала информационно, что они как бы травились. Но перед этим я их честно предупредил. Ребята, буду травить. Сутки вам. Вот. И надо сказать. Смотрите, человек может договориться с колорадскими жуками. Тут друг с другом не могут договориться. Это мистика договориться, чтобы кто-то друг друга понял. А мы не можем договориться. Вот с этого, наверное, мистика начинается. Например, Иоанн Кронштадтский, когда к нему брат приезжал, родной, он молился всю ночь, чтобы тот его понял. Это мистика. Мы думаем, что нас понимают. Нет. Они понимают нас так, ну, как мы им не говорили. Они что-то другое понимают. А вот чтобы именно поняли так. Так вот, половина колорадских жуков сбежала. Они меня поняли. А остальные, я сказал, ну извиняйте. И просто прошел с этой штукой, они попадали. Вот. Черная и белая магия. Материал с Википедии. Поскольку магия, как и просветление, не считается допустимой формой знания, она называется отвергнутым знанием. И вот что такое черное и белое. Стремление решать трудные вопросы волшебным образом, ну, свойственно всем людям, я думаю. Вот хочется, да, волшебную палочку, как у Незнайки того, хочется. Дети сказки любят что-то, ковры-самолеты, что там сказал там. По щучьему велению. Да, по щучьему велению, обязательно, по моему хотению, да. Вот. Чем, в принципе, я, конечно, извиняюсь, может, кто-то обидится, именем Иисуса Христа и по щучьему велению. А какая, в принципе, разница? О, это щуку с Христом, что ли, сравнил? Да, знаете, сравнил, потому что я уважаю жизнь во всех ее проявлениях. И жизнь во мне... Даже тот Христос, который, знаете... Он когда ходил по своим селам, ну где он там был, и он ничего там особенного не совершил и сказал, ну пророка в своем отечестве нет. Значит, чудо случается не потому, что вот Христос такой, а вот кто вот говорит, кто сам, понимаете, да? Я призываю не молиться особенно на этих, потому что святые там, гуру там, Христос и все такое, потому что Христос сказал, ну вы же должны как я быть. Прабхупада говорил, вы должны быть как я. Апостолы делали больше чудес, чем сам Христос. Он не говорил, что все, вот эта планка, я единственный сын Божий, а вы типа пасынки, что ли. Нет такого. Нет такого. Поэтому, когда мы поймем, что все, в принципе, одинаковы силы, а все зависит от фокусировки твоего сознания, вот. И самое главное, вот я читаю, магия существует. Есть масса способов, как научиться использовать в своих целях. Магия – это словесные, физические манипуляции. Я говорил, для чего физически надо. Иногда надо помогать. Вот. Например, когда ко мне пришел один какой-то там чахоточный, да, и что-то... Мне пришлось вот так вот. Я взял что-то вот так вот рукой и вот так вот начал как выдавливать. И он так как захаркал, и у него-то все появилось. Вот для чего-то мне надо было сделать этот жест. Потому что, в принципе, мое тело с макушки до пят – это мысль. Тоже, можно сказать, слово. И почему бы его не использовать? Для некоторых случаев достаточно проговорить текст. Вот есть специально книжку такую «Тайна имени». Вот имя такое, значит, вот то-то, то-то, то-то. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. имя, ну, об этом, я думаю, не стоит доказывать, да? Вот целая, смотрите, толстая книга. И таких книг множество. И мы знаем, как каждое имя, ну, несет характеристику. Это ли не магия? Достаточно слова, и все меняется. Как ты себя назовешь, так ты и будешь. Я слабый, ну будешь слабым. Я сильный, будешь сильным. И мускулатура ни при чем. И твои навыки карате ни при чем. Я здоровый, и будешь здоровым. И рудники тебе тоже ни при чем. Ни при чем. В Запорожье был такой... Это мне рассказывал Сыч Анатолий Антонович Гасуль, который в день по 15 человек просвечивал рентгеном. Причем в то время рентген только начался, это было очень давно. И сейчас закрывают такими свинцовыми вот этими вещами, там, чтобы лишнее там не засветилось, да, на органы не повлиять. Раньше ничего этого не было. Просветили, ушел клиент, раз посмотрели, да, тут перелом, все понятно. А он же вообще не защищен был. Рентгеновский аппарат не защищал этого самого. Это сейчас из другой кабинки там нажимают и там фотографируется. А он, этот Гасуль вообще не почувствовал, что на него вот это облучение как-то подействовало. Но потом сказали, это вредно. И все, кто работали на нем, заболели. Достаточно было кому-то сказать. Вы понимаете силу слова? Или ты скажешь, да это все ерунда, я в это не верю. Но нет этого, и твое слово будет. Почему? Да потому что ты маг, потому что ты по образу и подобию. Ты можешь так делать, и ты можешь так обращаться к любым проблемам. Они живые, они раз и ушли, просто вот так раз ушли, живые. Это мертвому можно говорить, не говори, он как лежал, так и лежит. Нет, это не просто камень на дороге, все живое. Белая магия, ее характеристики, чистота, искренность, доброта. Маг исцеляет, помогает, гармонизирует. Он никогда не причиняет вреда, так как считает это недопустимым. Применяет, чтобы излечиться и очиститься, защитить себя и свой дом от негатива, пробудить скрытые таланты. С белой магией знакомы все. Колыбельные матери, слова любви, супруга, пожелания счастья от близкого друга. Все это неосознанное проявление белой магии. Белой магии. Естественно, для людей. А вот черная магия. Кто скажет, Глеб? А ну скажи, чем отличается черная от белой?
Черная...
Одним словом, чем она отличается? Не негативом. Нет, не негативом. Чем отличается?
Разрешением Бога.
Разрешением. Черная магия от белой отличается тем, что ты обращаешься к кому-то, каким-то там светлым силам. Но если ты обращаешься, а сам уже вырос такой детина, это черная магия. И так и написано. Черная магия, та, что требует обращения. Ну, тут, правда, написано к темным силам. Но мы же к светлым обращаемся. Ну, да, я наслышан. А потом они, вот эти люди, которые обращались к светлым силам, там, властители карм, большими маленькими пачками приходили ко мне на реабилитацию. Это не светлые силы, когда ты к ним обращаешься. Это, ну как их, я их называю, шаровикивы безответственные. Властители кармы, это прочая нечисть, это прячется просто за красивыми названиями. Смотрите, черное, потому что все, что с тобой делается, ты должен знать и понимать. Вот тогда она белая. Тогда она белая. Итак, черная магия подавляет волю жертвы, заставляет человека подчиняться желаниям и колдующие. Матюки относятся к черной магии. Да. Просто та, пошел ты, та, выбрось, это не надо, черная магия. Вы думаете, это просто слова? Нет. И оно убивает. Что ты должен делать? Ты должен противостоять этому. Хотя бы в ответ что-то. Ну, хотя бы аналогичное. Чтоб стенка на стенку хотя бы, это минимум. А можешь пошутить. Смех – это оружие уничтожения. Если что-то обсмеять, оно и рассасывается. Обсмеять. Сила сразу теряется. Понимаете? Чары демонстрируют такие свойства. Агрессивность, холодность, болезненность. Настоящий черный маг не беспокоится о том, что он вредит кому-то. человек-то хамит, и он не беспокоится, настоящий. На первом месте у него собственные интересы, и это приносит плоды. Когда колдующий, переводим, говорящий, не волнуется о совершаемых их действий, результаты обрядов по-настоящему удивляют. Отсутствие жалости и сомнений – залог успеха в этой работе. Просто пьяный базар на остановке. И все такое. Да. Рядом с белым магом, то есть с мистиком, а они как-то попадают в это, и они как бы выздоравливают, не как бы, а выздоравливают, и начинают говорить на нормальном языке. Вот. Классические темные ритуалы. Привороты, отвороты, остуда называется. Вот любили, раз позавидовал, раз, и у них там что-то началось. Если просто с пустого места что-то началось, надо понимать, что это не мы перестали друг другу нравиться, это кто-то позавидовал, ну, вы сами виноваты, нечего было все пиарить. Порча на смерть, на болезнь, на нищету, на одиночество, на потерю красоты, проклятие, может быть, родовые, защитные обряды от врагов, воровство каких-то благ у другого, получение желаемого при помощи темных сущностей. Или там мелочь рассыпали, кто подобрал, тот заболел там моими там, да, проблемами. Черная магия, с которой сталкиваются люди в обычной жизни, всегда связана с проявлением негатива. То есть мы ходим по пояс в этой черной магии и говорим, что ее нету. И нам не надо проявлять белую магию. А как же ты с черной тогда? Как же ты? Надо проявлять. Не молиться, Боже, убери. Он говорит, возьми веник, подмети тут. Намусорил. Что ты вообще позволяешь? Что я все за тебя? Подрос уже. Черная магия, с которой сталкиваются люди в обычной жизни, всегда связана с проявлением негатива, проклятия, брошенное след, пожелания всяческих бед от разозленного приятеля. Даже без понимания человеком происходящего, такие действия очень опасны, поскольку активируют деструктивную программу. И потом человек что-то плохо соображает. В первую очередь они бьют по компьютеру. И тут вроде все нормально, а я не могу привести это в надлежащее. Белая магия. Белая магия. Не подавляет волю человека, а лишь подталкивает его в нужное направление. Как написано, духовный учитель не рассказывает, что надо делать. Это черный духовный учитель рассказывает, что надо делать. А белый духовный учитель говорит, то, что, ну, подталкивает. Ну, хочешь ты идти или нет, это уже твое дело. Он не говорит, обязательно, иначе в ад пойдешь. Светлые обряды простые, безвредны, так как они предельно сочетаемы с действующими во Вселенной силами. Темная магия чем характеризуется? Помощниками. Белый ты вот один. Помощниками. Даже я, извиняюсь, совместное, вот, знаете, как гуртом и батьку можно там бить, да? Вместе там, даже там Хари Кришна, даже что-то еще, но вместе. Это, извините, из категории темной магии. Настоящая магия, ты просто хорошо пожелал, но ты должен быть один. Тут помощь, вот, когда вот эта групповуха, ты теряешь свое сознание, свою сознательность. И самое главное, теряешь свою ответственность. Потеря ответственности, автоматически отваливаются эти вещи. Здесь помощники, духи мертвых, бесы, демоны, контакт с такими ассистентами в кавычках, всегда представляет опасность. Никогда нет гарантии, что призванные сущности в точности выполнят поставленную задачу, а не поживятся своим колдующим. Результаты очень эффективны, ломают даже могущественную волю, но за результативность приходится дорого платить. Маг от немага отличается, напоминаю, фокусировкой внимания. Ну, то есть магами нам надо быть обязательно, или мистиками, как там Кришна говорит. Я почитаю, вот папирус, почитаю его пожелания начинающим. Первый том. Настоящее сочинение заключается, вот, я читаю вот это вот. Настоящее сочинение заключает в себе как общую теорию магических операций, так и примеры молитв и заклинаний. Само собой разумеется, что когда вы хорошо усвоите теоретическую магию, тогда вы прекрасно обойдетесь и без этих готовых текстов. Ваш бессмертный дух, проявляясь в голосе вашей совести, подскажет вам выражение, строго подходящее к каждой отдельной операции. Но уже это ваше личное дело. Я же считаю своим долгом показать вам дорогу и бесповоротно удалить с ней я неспособных лиц. Еще не все. Я хочу еще почитать. Ну, потому что мне нравится.
Про совесть.
Да. Еще. Страница 16. Знать человеческое тело, его строение и волю. Представляете, он не делает разницы между человеческим телом, строением и волей. Он говорит, ну, а мы же люди тела, а еще есть воля. И вообще тело без воли, это, знаете, это просто мясокомбинат. Знать человеческое тело, его строение и волю для производства магических операций недостаточно. Недостаточно даже изучить по какому-то либо трактату технику магической операции. Надо самому приложить руки к делу. Подобно тому, как, управляя часто лошадьми, делаешься наконец-то кучером. Не всегда. Мы, пока дети, мы, это, нас возят. Но ты должен сам научиться управлять своей жизнью. Без молитвы. Без молитвы. С определенного возраста. Разница между магией и общим оккультизмом та, что магия – наука практическая, тогда как общий оккультизм излагает теорию, но желать производить магические опыты, не зная оккультизма, это так же, как управлять локомотивом, не будучи знакомым с механикой. В деревнях есть люди, производящие интересные явления, излечивающие некоторые болезни. Искусством этим они переняли от других. Их обыкновенно называют колдунами, совершенно напрасно их боятся. Наряду с этими слесарями магии есть люди, изучившие теории производимых ими магических явлений. Это инженеры магии. И для них, главным образом, предназначен предлагаемый нами труд. Я хочу сказать, что есть искушение, когда у тебя что-то получится, ты не заметишь, как из белой перескочишь в черную. Поэтому нужно образование по этому поводу. Образование, потому что это бойня, это война. И сегодняшняя тема называется, как называется?
Боевое обмундирование. Боевая экипировка.
Боевая экипировка. Боевая экипировка. Вера, надежда, любовь, вся все дела. Без них, без них. Кстати, здесь написано, что магия – это наука любви. Вот так вот, коротко и со вкусом. Итак, маг от немага отличается точкой приложения внимания, то есть фокусировкой. Еще раз напомню, кто фотографировал, знает, что, я повторюсь, но это важно. Есть профессиональные фотографы, есть непрофессиональные. Непрофессиональные, у них везде все в одной резкости, и дальние, и близкие. Профессиональные делают, они, ну, как художники, они говорят, вот это главное, а то размыто. Более глубокая фокусировка. И у них всегда ручное управление, не, вот, не автоматическое. Люди, которые с ослабленной волей, они не могут фокусироваться или, говорят, концентрироваться. Концентрация – это когда я вижу это, то исчезает все остальное. И знаете, магия заключается в том, вот слово «фокус» мне нравится, происходит фокус, фокус, иллюзион. Оно реально исчезает, и тебя вообще никак не достает. Если у тебя все в одном фокусе, и то, и то, и то, и то, у тебя рассеяны силы, ты не сфокусирован, ты слаб. Скажем так, Бог – это ближний план, самый твой родной, все остальное – дальний план. Сначала Бог, потом ближний, потом там, вот. Если ты сфокусирован так, Бог у тебя находится не в фокусе. Вот тогда нужна молитва. Сфокусироваться. Но когда ты уже сфокусировался, ты попадаешь в сферу Бога, в сферу Его сознания. И у тебя сразу появляется хорошее настроение. Ты сразу понимаешь, что почем и для чего тебе это надо. Хорошее настроение. И любая мысль, любое слово сразу приобретает, ну, материализуется в этом. Там у тебя материализуется что-то другое. Тоже мысли, слова, но там эти все пессимистические. И ты не можешь оптимистически что-то говорить, если у тебя Бог не в фокусе. Просто не можешь, потому что ты видишь реальные проблемы. И ты их делаешь, как маг. И вот ты уже и черный маг. Ты, конечно, не черный маг, но ты на них работаешь. Работаешь. И в мире бардак происходит. Почему? Люди фокусируются и говорят. Твоя жизнь – это результат твоих разговоров. Что ты наговорил, то и получил. Ну ладно, вот ты один, другие тоже это ж нюхают, да? Ну, вот смотрите, вот предназначение. Предназначение – это обычно альтруизм, это обычно не для себя. А как же насчет покушать, а как же насчет, чтобы крыша над головой, вот этот гарнир жизни. Это как бы второстепенный такой план. Он у тебя не в резкости. Ты его не замечаешь, но он не исчезает. Самое главное – эти проблемы тебя перестают доставать. Тебя достает то, что ты в резкости. Пусть тебя достает то, что Божье. Там ты не сгоришь, а там ты и зайдешь на пшик. Потому что Бог, Он всегда тебя подпитывает, а там Он тебя подпитывать не будет. И Он везде говорит, вот это твое, только так ты собой станешь. На то время не трать, я об этом позабочусь. Я сохраню то, что было, и добавлю то, что не хватает. Мистическим образом. Что тебе надо делать? Только говорить. Кто-то сказал, когда, по-моему, Авессалом Подводный, когда ты встречаешься с Богом, молитва заканчивается. Молитва заканчивается. Ты начинаешь говорить просто от его лица. Ты видишь, потому что ты четко понимаешь, что надо делать. И это уже не магия, это уже мистика. Сбитый фокус. Что такое сбитый фокус?
Не на том сконцентрировано.
Нет, просто ты должен концентрироваться на том, что ты делаешь. На работе надо думать о работе, как сказал Виталий Пихуля у нас. На работе ты должен думать о работе, тогда все получится. Мистически. Если ты о работе будешь думать не на работе, большие проблемы. Вот. Сбитый фокус. Потому что о чем же я думаю, как не о работе? Я же думаю, как я выгляжу на работе. Нет, ты думаешь не о работе, а о себе любимом. Не надо о себе думать, потому что ты жив до тех пор, пока ты меняешься. А меняешься ты пока с Богом. И когда человек перестает меняться, считать его мертвым. А похороны – это всего лишь формальность, когда тебя похоронят. Ты уже мертвый, если ты перестаешь меняться, если вчера похоже на сегодня. Ну вот. Вот. Иногда вот эта видеокамера, да, иногда я что-то не могу навести фокус. Вот не могу навести фокус. И потом мне кто-то подсказал, ты бери эту камеру и направь на что-то яркое пятно, на солнце, да, и сразу раз, резкость появляется. Человеческий глаз устроен абсолютно так. Если ты не знаешь, что-то такое делать, у тебя скучно все, депрессия, все плохо. Но найди то, что тебя заводит, то, что тебя греет, то, что тебя бодрит. У каждого это свое бодрит. Ну, может быть, еда, я не знаю, может быть, тебе холодный душ отрезвит. Ну, резкость навести надо. Что-то такое яркое впечатление, чтобы было. Потому что тепло, покой, уют, да ты умрешь там. Умрешь. Тогда пускай негативное будет, но встряхнет тебя что-нибудь. Итак, то, на чем мы концентрируемся, оно, конечно же, отличается от всего остального, то, что не в фокусе. Это правильно, да? Но оно никуда не исчезает. И вот я хочу прочитать, что такое фокус. Ну, раз я эту тему поднял, я думаю, интересно, что пишут. Оказывается, это многозначный термин. Фокус – это точка пересечения преломленных или отраженных лучей. Фокус – точка в оптической системе, точка на оси оптических стекол. которой пересекаются все лучи, падающие на это стекло. Знаете, это на что похоже? Да-да-да. Это значит, возлюби Бога всем своим разумением, всем своим там, всеми потрохами, всем. Вот тогда ты, он у тебя будет в фокусе. Что такое возлюби Бога? Но отнесись серьезно к тому, что он сказал. И пусть тебя не сбивай, вот серьезно, вот на вот этой вот проблеме. Оказывается, еще не все. Фокус на латинском называется очаг, место, где разводится огонь. Как интересно, да? Фокус. Очаг, где разводится огонь. Да. Но это не про линзу говорится, вот это само слово. То есть мы можем сконцентрироваться либо на небесном, либо на земном. То есть есть точка силы, точка приложения силы. То есть не лебедь, рак и щука. Мы вот лебедь, рак и щука, и, конечно, есть такая башня, но мы не можем этого сделать. Мы не можем сделать. Кто-то говорит, вот Бог может быть в некоторых там многих местах, некоторые маги могут быть там, там, там и там. Ну, вообще-то, в общем, я могу быть только в одном месте, если я что-то в этом месте хочу сделать. Я должен всех собрать, своих там этих фантомов, и что-то тут сделать. Я не могу расстроиться, расчетвериться. Итак, если в фокусе у тебя вот это фон, и ты не знаешь, чем заняться, молись. Если в фокусе Бог, говори, ты уже в его атмосфере, все слова материализуются. Бхактивинода Тхакур говорит, человек, который занят любовью, с любовью служением Богу, является высочайшим мистиком. И здесь мистик. Мистик это не тот, о Господи, помоги мне. Не, мистик. Когда ты обращаешься не к Богу, а к ситуации, к препятствию, к проблеме. И говоришь, пошла вон отсюда. Вот тогда ты мистик. Тогда ты мистик. От Матфея глава 6. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. То есть на чем ты фокусируешься, там твое и сердце. Ты думаешь, почему те люди так относятся? Они относятся не потому, как ты себя причесал перед зеркалом с утра, а в каком положении твое сердце. Они прямо это на нюх чувствуют. Потому что ты занят либо вот этими бесовщиной всякой, либо чем-то божественным. Ты источаешь определенную атмосферу. Либо атмосферу страха, либо атмосферу умиротворения, покоя, доброжелательности и так далее. Где сердце твое? А ты не можешь сфокусироваться и там, и там. Я такой добрый, но на всякий случай я дам им отпор. Нет, не пойдет. Не можешь служить двум господам. Как это было такое? Константин Райкин там исполнял такую роль Труффальдино из Бергамо, да? Ну, ему надо сказать, удалось как-то, да, служить двум господам, и там все хорошо закончилось. Но обычно не получится. Одновременно нет. Он, и то он сначала там, потом там, и чтобы там не узнали, не дай бог, что он там служит, потому что там взревнует и все такое. Вот, а здесь, ну, противоположные, считай, это силы такие, стихии, тут, конечно, не получится. Тем более обмануть их вообще не получится. Итак, если тебе интересно, как ты выглядишь в зеркале, то Бог 100% для тебя выглядит размыто. То есть он у тебя не в фокусе. Если ты очень сильно интересуешься собой, Бог у тебя не в фокусе. Фокус своего внимания не что иное, как идолопоклонничество, если ты, у тебя Бог не в фокусе. Все остальное идолопоклонничество. Я не буду перечислять, я много раз читал. Бхактивинода Тхакур определяет 5 видов идолопоклонничества. Поклонение Индре, поклонение там Варуне, поклонение Браману, вот это идолопоклонничество, как пустоте. И самый опасный вид идолопоклонничества, какой, как вы думаете, из этих... Поклонение самому себе, да. Самый страшный вид идолопоклонничества. Почему? Потому что, ну, Браман непонятно где, а здесь все понятно. Здесь все понятно. Тебе легче всего сконцентрироваться на себе, проще всего. Знаете, когда я концентрируюсь на себе, когда у меня волевой фактор сведен к нулю, я вообще не могу, а тут вот внимание на себе так вот естественно, вот смотрю и все, да. То есть я концентрируюсь на себе, это означает полное отсутствие концентрации. Ну, пока не без сознания. И скоро будешь без сознания. Для чего? Чтобы не концентрировался. Потому что очень опасно. Угу. Как определить, что Бог не в фокусе? Рома, как определить, что Бог не в фокусе?
Ну, мистики не происходит.
Да, если ты не в чудесах, как в лапше, значит, Бог не в фокусе. Ты должен быть в чудесах. Вот.
А то значит ли это буквально, что я должен конкретно о Боге думать? Или у меня просто
Ты не должен думать, Бог. Ты должен думать о Боге, когда Бог не в фокусе. Тогда думаешь о нем. Когда ты с ним встретился, пошла работа. Пошла работа. И ты в этот момент аватар его вообще-то.
Он одаряет силой волшебства.
Да. Ты попадаешь в его, то есть в свое сознание туда, и любое произнесенное твое слово, так и так материализуется, по-любому, с Бога или без него. Но когда ты в Боге, там у тебя только ты плохое думать не будешь. И ты будешь именно думать так, ты как-то учитываешь всю Вселенную. А там ты учитываешь частные интересы, и здесь делаешь хорошо, а в 5 местах там аукнется плохо, например. Вот разница. Ну ты везде думаешь, что я-то в курсе. Но ты в курсе только там. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, ну фокусировка, это вот, ну глаз это символ фокусировки, да? То все тело будет твое светло, если же око твое будет худо, то все тело твое будет худо. Итак, если свет, который в тебе, тьма, какова же тьма? То есть глаз это светильник. И если ты видишь правильно, видим мы не глазами на самом деле, видим мы сознанием. Сознанием, да, оно считывает. Вот. И тело освещенное, светильник миру. Если глаз не работает, тело тьма. Ты ничего не осветишь, кто тебя будет слушать? И мы говорим, что-то у меня ни авторитета, ничего нету. Твое тело черно, и не будут тебя слушать, и слава Богу. Им не потому, что они плохие люди, что они тебя не слушают, а потому что Бог им запрещает тебя слушать. Потому что и так дрянь везде всякой там полно, еще от тебя нахватается. Да? Я слышал одного проповедника христианского, такой толстый такой, вот такой сильный, энергичный, он бывший заключенный, пришел на зону и говорит, хорошо, говорит, вот этих собираешь, вот этих вот штатских, придут, не придут на пляже, а этим сказал этот кум, всем в красный уголок, и у меня такая аудитория, вот, и говорит, у меня там это было служение, он про Бога пришел, такой человек, я забыл, как его зовут, пришел он, и там выскочили девчушки прославления Бога. Ну, какие-то харизматы. Там, зэки смотрят, даже никто не встал, смотрят. Одним говорили, либо в карцер, либо вот это туда будешь. Он говорит, ну, конечно. То есть, представляете, то есть, как вот таким там что-то проповедовать? Они там все в наколке, все убийцы. Вот так вот. Его так возмутило это. Он говорит, он встал, этот... Ну, ему так лет 20-25, он говорит, а ну-ка встали перед Богом, я вам сказал. И они встали. А ну подняли руки. И они подняли руки. Скажите, Иисус, И там плакать начали. Это не мистика, что ли? Вот это совершенно бессознательное. И он говорит, вы знаете, с ними легче, чем вот с этими штатскими. Потому что эти штатские, они больше загазованы всякой там дрянью, нечисти, чем этим, у них вот такое сознание, им что-то вкинуло такое. И там пришли, там и каялись, и все такое. Говорит, приходи еще. Такие матерые зэки. То есть, двум господам служить не получится, там и там, ты или так, или так. Вот тут проблема, хочется немножко там, не хочется немножко там. Такой проблема перейти. Как это говорится, там нельзя служить Богу и мамоне, Вы, кстати, знаете, что такое мамон? Не знаете?
Сын дьявола.
А? Нет, мамон — это вещь, которую ты дал в залог. Например, ну, например, я вот у Ромы беру деньги, да? А вдруг я их не отдам? Я из себя снимаю там пиджак и отдам. Вот этот пиджак — это мамон. Мамон, да. И вот эти пиджаки, вот нужны, вот эти пиджаки, еда, оно все нужны. Мамон, она нужна. Но главное, чтобы оно не было в фокусе. В фокусе. Просто не делай из еды культа. Ах, там просад и все такое, так распиарили. Да боже мой, разве в этом сознании Кришны заключается? Они говорят, да, да, поели, попели сознание Кришны. Вот. Главное предложить правильно. И вот такой культ делать. Ну да, хорошо, но не надо делать культа. Не значит, что давайте снизим стандарты. Давайте повысим стандарты на что-то другое. На подвиг, на какой-то, да? На какую-то самоотдачу, на какой-то свой там талант. Вот там у тебя будет. Не надо, чтобы это было ярче. Пусть она будет ярко, но не ярче того. Не ярче того. Или что там еще? Из чего там культы мы делаем? Из чего? Ну, из одежды, да? Вот я должен прийти с иголочкой. Ну, все знают, что по одежде только встречают. Через 5 минут тебя уже забыли, в чем ты одет. И уже по-другому. Мы на эту одежду столько тратимся, да? Надо, чтобы же от Версачи же все было. Вот. Итак, ну и поэтому там говорится-то, вот когда говорится там не заботьтесь, в чё одеться, что есть, и это имеется в виду, что не то, что не надо заботиться, не надо концентрироваться на вот этом. И вот что я хочу сказать, что-то хотел главное сказать и забыл. Что Бога, конечно, можно изучать там по шастрам, даже законспектировать его. Вот. Но все равно никакой конспект не может конкурировать с привлекательными вещами этого мира. Я просто включу боевичок и весь там. А вот у меня конспект. Бог такой, Бог такой, Бог такой. С этими вещами может конкурировать, только если я фокус своего внимания, о, так лучше, фокус своего внимания переложу непосредственно на него, на Бога, на то, что он говорит. Вот тогда вещи этого мира и только тогда не могут конкурировать. А все остальные, там, пляски, алтаря, там, все вот это, вот нет. Вот конкретное дело, вот оно способно конкурировать.
Можно?
Да.
По поводу служения и мамоне, и Богу невозможно. Это невозможно в один конкретно взятый момент, а вот это переключение то туда, то сюда, это же происходит.
Постоянно, да. Постоянно, выбор постоянно, на то он и выбор. Да, одновременно, да. Не одновременно. И еще хочу сказать. Люди, которые познают Бога, они объединяются, никогда не конфликтуют. Никогда. Люди, которые познают религию, конспекты, обязательно их это разъединяет. И мы знаем. Даже в одной конфессии, в одном направлении.
Да, буква написана.
Да, буква не так и все такое. Или даже а у нас там какой-то пастор такой более крутой, более правильные слова говорит. А тот даже правильно говорит, но на самом деле ничего не понимает. И вот началась вот такая катавасия. Те, которые Бога познают, объединяются, которые изучают его научно, ссорятся. И Бог, он в уме-то, в общем-то, и не поместится, но вот в сердце может. И вот Тютчев, запрещенный поэт, Тютчев. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Вот. А почему написанный Бог опасен, если его вживьем? Если я много написанного знаю, лучше бы я его не знал. То есть должна быть какой-то баланс. Настолько живого надо немножко написанного. Если написано много, чем живое, потому что по написанному он такой добрый, хороший, так меня любит, все мне там наобещал. А я смотрю на себя и говорю, а я где вообще? Не сходится? С конспектом-то не сходится? Вот. И у меня возникает претензия. Я начинаю скакать по этому конфессии, может, где-то у других. И люди говорят, ну, и что я родился здесь, да еще сейчас, вот не как по написанному. Почему? Потому что дело в том, что Бог всегда здесь и всегда сейчас. А что ты его не видишь? Ты на нем не сфокусирован просто. Он вне фокуса твоего видения. Вот и все. Но он есть. Не надо за ним куда-то бегать, какие-то конфессии. И вот Бог пришел, и он тебе говорит, вот это надо срочно сделать. А ты, например, сфокусирован, что ты будешь делать завтра. Вот и встреча не состоялась. Вот. А потом ты завтра вспомнишь, а вот у меня мелькнула такая мысль, надо было вот это приготовить, сейчас бы оно было так кстати. Вот надо же, какая интуиция у меня была хорошая, да? Вот, а ты был сфокусирован на завтра. В результате что? К завтрашнему дню ты не готов. Ну, чем автофокус отличается от автофокус от ручной настройки? Вы не фотограф?
Ну, когда-то чуть-чуть.
Тем более. Чем?
Ну, ручной там выставляешь сам диафрагму,
сам выдержку.
Да. В зависимости от освещение, от скорости движения объекта.
О, как! О, смотри, профессионал. Так.
Нет, уровень фотокружка.
Ну, это уже для меня, это уже профессура.
Ты сам учитываешь все факторы.
Да. Почему? Потому что ты готовишься к конкретному объекту, с какой скоростью он, где он далеко или близко, как он будет бегать или стоять на месте, если такое. Ты уже знаешь цель. А это как бы бесцельно, когда автофокус, то есть когда ты сконцентрирован на себе, все остальные у тебя, ну, такой вот фон. Их можно есть или от них надо убегать, они одинаково для меня. То есть она не целевая такая публика. И что ты замечаешь вокруг? Ты замечаешь одни недостатки. Почему? Потому что ты видишь разные предназначения, к которым ты не готов. У тебя есть другое предназначение, которое ты почему-то не хочешь видеть, потому что ты на нем не сфокусирован. И ты чувствуешь себя ущербно в это время. И поэтому надо фокусироваться не на окружающих, там 100% будешь недостатки, ты их увидишь, а фокусироваться на своем росте. Как бы это эгоистично не было, на своем росте, на своем таланте. Ты будешь в его сфере, а в его сфере ты думаешь, ты выпустишь их из виду? Нет, ты будешь видеть их гораздо четче в связи со своим предназначением и видеть их только положительные стороны. И это будет правда, это не будет розовые очки. Это будет действительно правда. И когда ты им это будешь говорить, они так будут вздрагивать, и ты на них будешь мистически воздействовать. Твое общение будет как... И все, не надо читать Карнеги, как приобретать друзей. На тебя будут липнуть. Потому что, ну... Они с тобой чуть побыли, хорошо стало. Они стали немножко более... Они не стали, как я, они стали, как они должны были быть. В общем, автофокус – это мысли животного начала. То есть воздействовать на окружающие, можно им говорить, конечно, правильные слова, но ничего не получится, надо вот собственным примером. И автофокус – это какие мысли в этот момент? Поесть, поспать, противоположный в пол и безопасность. Вот через эту призму ты видишь окружающих. Это автофокус. Автофокус. Ручная настройка – это совсем другое. Когда ты не о себе, потому что Бог не говорит тебе, что тебе делать с собой, он делает, что для них делать. И поэтому надо подумать, что ты видишь, насколько хорошо ты это видишь, и как ты понимаешь, что ты это видишь? Мы-то думаем, что мы видим, да? Как кто-то сказал, что вот имеют глаза, а не видят. Да, видим, а толку? А что? Что? В общем, если мы будем тесно, ну как сказать, сотрудничать со Святым Духом, жизнь станет не просто интереснее. Я даже хочу сказать, пока ты с ним не начнешь сотрудничать, считай, что ты вообще ничего не видел. в этой жизни. Ты думаешь, что-то ты видел в жизни? Ты ничего не видел. Ты просто слышал, что тебя это просто в тебя сливали, покуда ты свой фокус не настроил правильно, пока с ним не сотрудничал. И без святого этого духа ты ничего не исполнишь, не поймешь, не состоишься. А вот если ты с ним начинаешь сотрудничать, слово мне не очень нравится, но не могу подобрать быстро другого, вот тогда ты получишь другую реальность. Она будет более четкая, ясная, четче все остальные. Никто твой фокус не собьет. И тогда будет жизнь уверенная, радостная, независящая от окружающих. И знаете, вот это, по-моему, в четверг мы говорили насчет еды, что вот после шести лучше не есть, там, да. А я тогда сказал, что есть вот директор, а есть рабочий. И чем отличается директор от рабочего? Что рабочий, вот ему сказали прийти в 8, уйти, а что скажут, то и делают. Что скажут, у него нормированный рабочий день. Почему? Потому что, ну, слабая воля, если его пустить на самотек, он начнет прогуливать. То есть ему надо рамки. А вот директор – это человек с ответственностью. У него ненормированный рабочий день. Он может не прийти на работу, может посмотрел, все настроено, и погулять даже, а может сутками работать, пока все не настроится, да, потому что он ответственный человек, он за это отвечает. У него ненормированный рабочий день. И если ты директор, и ему все это сходит с рук, он может прогулять, или ему никто не заплатит за сверхурочное, он сам себе платит. И вот мы должны быть директорами своей жизни. И вот когда ты директор своей жизни, назначаешь, как цели выбирал себе на выбор сам, да, Высоцкий поет, вот, тогда все равно, когда ты ешь, что ты ешь, с кем ты ешь, все равно, все замечательно перевалится. Мозги не поплавятся, когда ты директор. Но если ты не директор, если у тебя чужая программа, ты просто помогаешь пока, тогда будь добр в этих рамках. Тогда нарушить эти рамки смертельно опасно для твоего здоровья, как для физического, так и для психического. Поэтому надо становиться директором. И вот мы выросли, а еще рабочие, хотим быть директором и начинаем бузить. Если нам не нравится это положение, мы бузим, значит мы залежались немножко, пора уже. Потому что раз возникает такая потребность, значит нам положено это положение было. Положено. И вот эта мистика, это ненормированное, что есть, когда спать, все равно, когда ты в пределе, ни на продолжительность жизни, ни на здоровье, это ничего не скажется, потому что ты с Богом это делаешь. С Богом это сделаешь. Другая реальность. Ненормированный рабочий день. И еще. Смерть и жизнь во власти языка. Притча 18:22. Смерть и жизнь во власти языка, представляете? Любящие вкусят от плодов его, верующий ты или неверующий. Наша жизнь – это плод наших разговоров. Ну, я не о том, я еще повторю, наверное. Говори то, что ты хочешь видеть, а не то, что ты видишь сейчас. Хотя это факт. Хотя это факт, не надо это говорить. Еще. А если я вижу ну, нехороших каких-то людей, например, ну, каких-то педофилов, например, что я не буду говорить о них, и они тогда исчезнут, растворятся. Нет. Это двуличные люди, которые занимают определенные посты, и истину говорить, срывать с них маски, это первое, что ты должен делать. И сейчас внимание, если ты это не делаешь из-за страха, не обличаешь, вот это безбожие, которое нагло входит и старается других еще этим заразить. Забудь, вообще забудь о всякой мистике, потому что ты не сделал самого простого. Не постоял за правду. Если ты не делаешь этого, все, что я говорил выше, это не для тебя. Если ты говоришь, ой, нет, я не буду себе портить настроение. Ну, это их дело, шариками там, голубенькими ходят. Нет. Если ты к этому относишься так толерантно, короче, мистика это нетолерантная штука. Век тебе быть рабочим тогда, и будешь ты психовать просто ну, за даром, и проблемы, и будешь кормежкой бифштексом для проблемы. То есть срывать маски с врагов рода человеческого, это необходимость номер один. Но это же ложь, если говорить, что я вот богатый, а я еще бедный. Это же ложь, если говорить, что я сильно, если я слабый. Нет, это не ложь. Бог говорит вот здесь. Это правда. Это я так тебя вижу. Потому что если ты со мной, то ты в силе, в победе, в изобилии и в нравственной чистоте. Нравственная чистота – это легально все делаешь. Потому что силу, победу можно получить криминальным образом. Да? Чисто должен получить. Чисто получить. Если ты говоришь, ну я слабый, Бог говорит, ты, по-моему, парнишка без меня решил пожить, что ли? Потому что кто со мной, тот в силе, в победе, в чистоте нравственной и в изобилии. То есть ты ни в чем не будешь нуждаться. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Вот это мистика. Горе. Любая проблема – это какая-то гора. Условия просты и всем доступны. Иметь веру Божью. Что это означает? Она в тебе уже есть. Но она может быть выключена. Чем? Сомнениями. Откуда сомнения? Страх. Как только появляется страх, любого рода появляется обязательно сомнение. И вера, которая в тебе есть, вот ее надо просто запустил, и вот она начинает работать, материализовывать все, она отключается. Отключается. И ты просто становишься куском мяса. Куском мяса. Кусок мяса менее... Ну, вот это как, знаете, как вот живой человек, а вот труп. Давайте их в спарринг поставим. Да? Бух, хлоп и упал. Сомнение. Ты труп. Хотя все возможности налицо. Да? Сомнение. Вот. Страх всегда заставляет сомневаться. Как вылечить эту болячку? Надо вспомнить, что Бог никогда тебя не покидает. Что Он прописан в твоем сердце. Что Он не где-то, не где-то надо его искать, ни в каких церквях, Он вот так вот здесь, и ты просто не сфокусирован. Это вообще Его позиция, и Он твой еще друг. Ну вот это хотя бы запомнить, ну не знаю, написать где-то, да, как там было у Соломона, что ли, там, и это пройдет, а потом, когда было, он кинул, а там внутри было написано, это тоже пройдет, и вот надо написать где-то на лбу, на руке, что... Бог с тобой, и Он мистик, и любое, любое. Вот эта толпа, 12 человек окружит, и они мимо пройдут, или тебя не заметят, или ты их раскидаешь, ну что-то такое это будет, что ты, мой преданный, не погибнет там, что-то такое будет, при условии, что ты на нем сфокусировался. Все. А они сразу в расплывчатом состоянии, и что-то произойдет. В общем, тогда... Тебя никакая проблема не может тебя впечатлить. Потому что нас впечатляют проблемы, нас не впечатляет Бог. Но проблемы не должны так нас впечатлять. Ну как, что значит меня там впечатлил дьявол, проблема, да? Ну, дьявол, проблема одно и то же, я считаю. Допустим, у меня какой-то эмоциональный всплеск случился, и я меняю свою позицию. Я вот думал так, потом мне что-то сказали, я что-то увидел. Ой, наверное, я пойду не этой дорогой. Ой, наверное, хотел отгул. Не, поработаю. Не вот так. И вот так вот. Понимаете, да? Эмоции скачут, у меня решение меняется. Моя позиция всегда меняется. Это значит, меня дьявол впечатлил. Это значит, Бог не в фокусе. Так вот, не разрешай дьяволу впечатлить тебя настолько, что Божье мнение о тебе... о тебе самом, становится второстепенное. А его мнение о тебе, что ты очень сильный, все можешь, в изобилии находишься. Не дай впечатлить себя. Итак, опять, как тему сегодняшнюю напомнили? боевая экипировка. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских, потому что наша брань не против. Хорошо. Не против крови и плоти, но против начальств, против властей. Вы не замечаете политику? Наша брань. Мистиком надо быть не то, чтобы зайти на какой-то подиум и всех там удивить. Фокусы показывать. Нет. Бардак надо прекратить. Бардак, чтобы всем было хорошо. Еще. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Перечисляются козни дьявольские. Потому что наша брань не против крови и плоти, не против тех, которых уже одурачены, и они мечутся, как такое бронское движение, создают хаос. И я их начинаю строить. Нет, нет, их кто-то так организовал, на самом деле дезорганизовал. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего... Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев, устоять, не погибнуть, обратите внимание, смертью храбрых, да, не получить тюремное заключение, потому что вы там как-то сепаратист, а устоять и победить. Итак, и дальше перечисляется обмундирование, экипировка. Которая у нас есть, но она в запустении. Мы ее вообще одевали когда-нибудь? Она стоит, она рядом с тобой. Всегда. Бог говорит, одевай. Ходит с этими, да, сложенные ХБ, вот это вот, да. Одевай, давай, одевай. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истиной и облегшись в броню праведности. Что, сложно? Не врать, например. Обув ноги в готовность благовествовать мир. То есть говорить правду. Не говорить вот это плохо, 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 тем самым закрепляя его. А увидел что-то хорошее, а те хорошие наоборот скрывают. А ты говоришь, нет. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стены стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Слово Божье. Твои слова, когда ты вот сфокусируешься, ты слова найдешь. Вот она, боевая экипировка. А теперь я вот зачитаю экипировка, боевая экипировка снаряжения бойца. Совокупность предметов, используемым военнослужащим в ходе боевых действий в военное время. Это для нас. Были перечислены. Так и в целях боевой подготовки повседневной обстановки мирного времени. Содержать снаряжение в наличии исправности – одна из первостепенных обязанностей военнослужащего. Порядок пригонки и отбор, сборки снаряжения на военнослужащих регулируется уставами вооруженных сил. Священное писание, да? Уставы у нас такие. Ну, хорошее священное писание. Наиболее эффективной боевой экипировки можно достичь при оптимальном сочетании тактическо-технических характеристик всех составляющих. Это называется стола. Я хочу, знаете, прочитать на закуску из магии, который говорит, ну, граждане мистики, вперед! Вот он пишет, вот в самом начале, это конец первой главы, страница 23. Приучитесь хладнокровно смотреть в глаза неизвестному, в каком бы виде оно ни проявлялось, даже в виде классического привидения. А мы тут человека с погонами видали уже. Он говорит, даже привидения вы не должны бояться. А, победив клериканское ханжество, не дайте себя одолеть ханжеству научному, такому же опасному. Он противопоставляет науку мистике. Такому же опасному, несмотря на кажущуюся свою либеральность, гордые своей свободой, пользуйтесь ею и учитесь быть самостоятельными. во всем, даже в определении своих научных взглядов. А дальше смотрите фраза, которая меня просто радует. Просто радует. Теперь же, если изложенный план не слишком устрашающий, переверните листок и будем продолжать читать дальше.